Александр Исаевич Солженицын. Матрёнин двор. Главы 2 и 3. Так привыкли Матрёна ко мне, а я к ней. И жили мы запросто. Не мешала она моим долгим вечерним занятиям, не досаждала никакими расспросами. До того отсутствовало в ней бабье любопытство, или до того она была деликатна, что не спросила меня ни разу, был ли я когда-нибудь женат. Все тальновские бабы приставали к ней узнать обо мне. Она им отвечала: «Вам нужно, вы и спрашивайте. Знаю одно, дальний он». И когда невскоре я сам сказал ей, что много провел в тюрьме, она только молча покивала головой, как бы подозревала и раньше. А я тоже видел Матрёну сегодняшнюю, потерянную старуху, и тоже не бередил ее прошлого. Знал я, что замуж Матрёна вышла еще до революции, и сразу в эту избу, и сразу к печке. То есть не было в живых ни свекрови, ни старшей золовки незамужней, и с первого послебрачного утра Матрёна взялась за ухват. Знал, что детей у нее было 6, и один за другим умирали все очень рано, так что двое сразу не жило. Потом была какая-то воспитанница Кира, а муж Матрёны не вернулся с этой войны. Похоронного тоже не было. Односельчане, кто был с ним в роте, говорили, что либо в плен он попал, либо погиб, а только тело не нашли. За 11 последних лет решила и Матрёна сама, что он не жив. И хорошо, что думала так. Хоть и был бы теперь он жив, так женат где-нибудь в Бразилии или в Австралии, и деревня Тальнова, и язык русский изглаживаются из памяти его. Раз, придя из школы, я застал в нашей избе гостя. Высокий черный старик, сняв на колени шапку, сидел на стуле, который Матрёна выставила ему на серединку комнаты, к печке-голландке. Все лицо его облегали густые черные волосы, почти не тронутые сединой. И только лоб уходил лысым куполом в лысую, просторную маковку. Во всем облике старика показалось мне многознание и достойность. Он сидел ровно, сложив руки на посохе, посох же, отвесно уперев в пол, сидел в положении терпеливого ожидания и, видно, мало разговаривал с Матрёной, возившейся за перегородкой. Он плавно повернул ко мне величавую голову и назвал меня внезапно: «Батюшка, вижу вас плохо. Сын мой учится у вас, Григорьев Антошка». Дальше мог бы он и не говорить. При всем моем порыве помочь этому почтенному старику, заранее знал я и отвергал все то бесполезное, что скажет старик сейчас. Григорьев Антошка был круглый румяный малец из 8 Г, выглядевший как кот после блинов. В школу он приходил как бы отдыхать, за партой сидел и улыбался лениво. Уж тем более никогда не готовил уроков дома. Но главное, борясь за тот высокий процент успеваемости, которым славились школа нашего района, из года в год его переводили, и он ясно усвоил, что как бы учителя ни грозились, все равно в конце года переведут, и не надо для этого учиться. Он просто смеялся над нами. Он сидел в 8 классе, однако не владел дробями и не различал, какие бывают треугольники. Но этому полуслепому старику, годному Антошке, не в отцы, а в деды, как было сказать теперь, что год за годом школа его обманывала. Дальше же обманывать я не могу, иначе развалю весь класс и превращусь в балаболку. И теперь я терпеливо объяснял ему, что запущено у сына очень. И он в школе и дома лжет, Надо дневник проверять у него почаще и круто браться с двух сторон. «Да уж куда крутей, батюшка!» — заверил меня гость. «Бью его теперь что неделя, а рука тяжелая у меня». И когда Фадей Мироныч ушел от меня с тем, что будет заходить узнавать, я спросил. «Не пойму, Матрена Васильевна, как же этот Антошка вам приходится?» «Дивери моего сын», — ответила Матрена суховато и ушла доить козу. А разочтя я понял, что черный настойчивый этот старик — родной брат мужа ее, без вести пропавшего. И долгий вечер прошел. Матрена не касалась больше этого разговора. Лишь поздно вечером, когда я думать забыл о старике и писал свое в тишине избы под шорох тараканов и постук ходиков, Матрена вдруг из темного своего угла сказала: «Я, Игнатич, когда-то за него чуть замуж не вышла. Я и о Матрёне той самой забыл, что она здесь, не слышал ее, но так взволнованно она это сказала из темноты, будто и сейчас еще тот старик домогался ее. Она поднялась с убогой тряпичной кровати и медленно выходила ко мне, как бы идя за своими словами. Я откинулся и в первый раз совсем по-новому увидел Матрёну. Он за меня первый сватался, раньше Ефима. Он был брат старший. Мне было 19. Вот в этом самом доме они тогда жили. Ихний был дом. Ихним отцом стройный. Я невольно оглянулся. Этот старый, серый, изгнивающий дом вдруг сквозь блекло-зеленую шкуру обоев, под которыми бегали мыши, проступил мне молодыми, струганными бревнами и веселым, смолистым запахом. И вы его? И что же? В то лето ходили мы с ним в рощу сидеть, прошептала она. Тут роща была, где теперь конный двор. Вырубили ее. Без малого не вышло, Игнатич. Война германская началась. Взяли Фадея на войну. Пошел он на войну. Пропал. 3 года затаилась я, ждала. И ни весточки, и ни косточки. Да, да, понимаю. Облетали листья, падал снег и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали, и опять облетали листья, и опять падал снег. И одна революция, и другая революция, и весь свет перевернулся. Мать у них умерла. И присватался ко мне Ефим. Мол, в нашу избу ты идти хотела, в нашу и иди. Был Ефим моложе меня на год. Говорят, у нас умная выходит после Покрова, а дура — после Петрова. Рук у них не хватало. Пошла я. На Петров день повенчались, а к Миколе Зимнему вернулся Фадей из венгерского плена. Матрена закрыла глаза. Я молчал. Она обернулась к двери, как к живой. Стал на пороге. Я как закричу. В колено б ему бросилось. Нельзя. «Ну, — говорит, — если б то не брат мой родной, я бы вас порубал обоих». Я вздрогнул. От ее надрыва или страха Я живо представил, как он стоит там, черный, в темных дверях, и топором замахнулся на Матрёну. Но она успокоилась и певуче рассказывала. «Ой-ой-ой, головушка бедная, сколько невест было на деревне, не женился. Сказал, буду имечко твое искать, вторую Матрёну. И привел таки себе из Липовки Матрёну. Срубили избу отдельную. Где и сейчас живут? Ты каждый день мимо их в школу ходишь. Ах, вот оно что! Теперь я понял, что видел ту вторую Матрёну не раз. Не любил я ее. Всегда приходила она к моей Матрёне жаловаться, что муж ее бьет, и скалит муж, жилы из нее вытягивает, и плакала здесь подолгу, и голос-то всегда у нее был на слезе. Но выходило, что не о чем моей Матрёне жалеть. Так бил Фадей свою Матрёну всю жизнь и по сей день. Меня сам ни разику не бил, — рассказывала она о Ефиме. По улице на мужиков с кулаками бегал, а меня ни разику. То есть был таки раз, я с заловкой поссорилась, он ложку мне об лоб расшибил. Вскочила я от стола, захлебнуться бы вам, подавиться, трутни, и в лес ушла. Больше не трогал. Кажется, и Фадею не о чем было жалеть. Родила ему вторая Матрёна, тоже 6 детей. Среди них и Антошка, самый младший. И выжили все. А у Матрёны с Ефимом дети не стояли. До 3 не доживая и не болея ничем, умирал каждый. Одна дочка только родилась, помылись и живую. Тут она и померла. Так мертвую уж обмывать и не пришлось. Как свадьба моя была в Петров день, так и 6 ребенка Александра в Петров день схоронила. И решила вся деревня, что в Матрёне порча. Порция во мне, убежденно кивала и сейчас Матрёна. Возили меня к монашке одной бывшей лечиться. Она меня на кашель наводила, ждала, что порция из меня лягушкой выбросится. Ну, не выбросилась. Шли года, как плыла вода. В 41-м не взяли на войну Фадея из-за слепоты, зато Ефима взяли. И как старший брат в первую войну, так и младший без вести исчез во вторую. Но этот вовсе не вернулся. Гнила и старела когда-то шумная, а теперь пустынная изба, и старела в ней беспритульная Матрёна. И попросила она у той второй забитой Матрёны чрево ее урывочек, кровиночку Фадея, младшую их девочку Киру. 10 она воспитывала ее здесь как родную, вместо своих невыстоявших. И незадолго до меня выдала за молодого машиниста в Черусти. Только оттуда ей теперь и помощь сочилась. Иногда сахарку, когда поросенка зарежут, сальца. Страдая от недугов и чая недалекую смерть, тогда же объявила Матрёна свою волю. Отдельный сруб горницы, расположенный под общей связью с избою, после смерти ее отдать в наследство Кире. О самой избе она ничего не сказала. Еще 3 ее метили получить эту избу. Так в тот вечер открылась мне Матрёна сполна. И как это бывает, связь и смысл ее жизни, едва став мне видимыми, в тех же днях пришли и в движение. Из Черустей приехала Кира. Забеспокоился старик Фадей. В Черустях, чтобы получить и удержать участок земли, надо было молодым поставить какое-нибудь строение. Шла для этого вполне Матрёнина горница. А другого и нечего было поставить, ниоткуда лесу взять. И не так сама Кира, И не так муж ее, как за них старый Фадей загорелся захватить этот участок в Черустях. И вот он зачастил к нам. Пришел раз, еще раз. Наставительно говорил с Матрёной и требовал, чтоб она отдала горницу теперь же, при жизни. Не спала Матрёна две ночи. Нелегко ей было решиться. Не жалко было саму горницу, стоявшую без дела, как вообще ни труда, ни добра своего не жалела Матрёна никогда. И горница эта все равно была завещана Кире. Но жутко ей было начать ломать ту крышу, под которой прожила 40 лет. Даже мне, постояльцу, было больно, что начнут отрывать доски и выворачивать бревна дома. А для Матрёны было это конец ее жизни всей. Но те, кто настаивал, знали, что ее дом можно сломать и при жизни. И Фадей с сыновьями и зятьями пришли как-то февральским утром и застучали в 5 топоров, завизжали, заскрипели отрываемыми досками. Глаза самого Фадея деловито поблескивали. Эту избу он парнишку и сам и строил когда-то с отцом. Эту горницу для него, старшего сына, и рубили, чтоб он поселился здесь с молодой. А теперь он яро разбирал ее по ребрышкам, чтоб увести с чужого двора. Пока мужчины ломали, женщины готовили ко дню погрузки самогон. Водка обошлась бы чересчур дорого. Кира привезла из Московской области пуд сахару. Матрёна Васильевна под покровом ночи носила тот сахар и бутыли самогонщику. Вынесены и соштабелены были бревна перед воротами. Зять-машинист уехал в Черусти за трактором. Но в тот же день началась метель. Дуэль по Матрёниному. 2 недели не давалась трактору разломанная горница. Эти 2 недели Матрёна ходила как потерянная. Оттого особенно и было тяжело, что пришли 3 сестры ее. Все дружно обругали ее дурой за то, что горницу отдала. Сказали, что видеть ее больше не хотят, и ушли. И в те же дни кошка колченогая сбрела со двора и пропала. Одно к одному. Еще и это пришибло Матрёну. Наконец наступил солнечный день, и повеселело на душе. Матрёне что-то доброе приснилось под тот день. От красного морозного солнца чуть розовым залило замороженное окошко синей, теперь укороченных, и грел этот отсвет лицо Матрёны. У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью своей. Перед сумерками, возвращаясь из школы, я увидел движение близ нашего дома. Большие новые тракторные сани были уже нагружены бревнами, но многое еще не поместилось. И семья деда Фадея, и приглашенные помогать, кончали сбивать еще одни сани, самодельные. Все работали как безумные. В том ожесточении, какое бывает у людей, когда пахнет большими деньгами или ждут большого угощения. Кричали друг на друга, спорили. Спор шел о том, как вести сани, порознь или вместе. Один сын Фадея, хромой, и зять, машинист, толковали, что сразу обои сани нельзя, трактор не утянет. Тракторист же, самоуверенный толстомордый здоровяга, хрипел, что ему видней, что он водителей повезет сани вместе. Расчет его был ясен. По уговору машинист платил ему за перевоз горницы, а не за рейсы. 2 рейсов за ночь по 25 километров, да 1 раз назад, он никак бы не сделал. А к утру ему надо было быть с трактором уже в гараже, откуда он увел его тайком для Левой. Старику Фадею не терпелось сегодня же увезти всю горницу, и он кивнул своим уступить. 2-е, наспех сколоченные сани подцепили за крепкими первыми. Матрёна бегала среди мужчин, суетилась и помогала накатывать бревна на сани. Тут заметил я, что она в моей телогрейке уже измазала рукава льдистую грязь бревен, и с неудовольствием сказал ей об этом. Телогрейка — это была мне память, она грела меня в тяжелые годы. Так я в первый раз рассердился на Матрёну Васильевну. «Ой, ой, оеньки, головушка бедная!» Озадачилась она. «Ведь я ее бегма подхватила, да и забыла, что твоя. Прости, Игнатич». Погрузка кончилась, и все, кто работал, человек до 10 мужчин, прогремели мимо моего стола и нырнули под занавеску в кухоньку. Оттуда глуховато застучали стаканы, иногда звякала бутыль, голоса становились все громче, похвальба задорнее. Особенно хвастался тракторист. Тяжелый запах самогона докатился до меня. Но пили недолго. Темнота заставляла спешить. Стали выходить. Сопровождать сани до Чарустей шли зять-машинист, хромой сын Фадея и еще племянник один. Остальные расходились по домам. За окном зарычал трактор. Последний торопливо выскочила из-за перегородки Матрёна. Она тревожно качала головой вслед ушедшим. В дверях сказала мне, и что было двух не средить? Один бы трактор за ним мог, другой подтянул, а теперь что будет? Богу весть. И убежала. После пьянки, споров и хождения стало особенно тихо в брошенной избе, выстуженной частым открыванием дверей. За окнами уже совсем стемнело. Я тоже влез в телогрейку и сел за стол. Трактор стих в отдалении. Прошел час, другой и третий. Матрёна не возвращалась. Но и я не удивлялся. Проводив сани, должно быть, ушла к своей Маше. И еще прошел час. И еще. Не только тьма, но глубокая какая-то тишина опустилась на деревню. Я не мог тогда понять, отчего тишина. Оттого оказалось, что за весь вечер ни одного поезда не прошло по линии в полуверсти от нас. Приемник мой молчал, и развозились мыши. Я очнулся. Был первый час ночи, а Матрёна не возвращалась. Вдруг услышал я несколько громких голосов на деревне. Еще были они далеко, но как подтолкнуло меня, что это к нам. И правда. Скоро резкий стук раздался в ворота. Чужой властный голос кричал, чтоб открыли. И я вышел с электрическим фонариком в густую темноту. Деревня вся спала. Окна не светились, а снег за неделю притаял и тоже не отсвечивал. Я отвернул нижнюю завертку и впустил. К избе прошло четверо в шинелях. Неприятно это очень, когда ночью приходят к тебе громко и в шинелях. При свете огляделся я, однако, что у двоих шинели железнодорожные. Старший, толстый, с таким же лицом, как у того тракториста, спросил. — Где хозяйка? — Не знаю. — А трактор с санями из этого двора уезжал? — Из этого. — Они пили тут перед отъездом? Я так понял, что кого-то арестовали или хотели арестовать. — Да что случилось? — Отвечайте, что вас спрашивают. — Но... — Поехали пьяные. Они пили тут?
Убил ли кто кого, или перевозить нельзя было горницы. Очень уж они на меня наседали. Но одно было ясно, что за самогонщину Матрёне могут дать срок. Я отступил к кухонной дверке и так перегородил ее собою. Право не заметил, не видно было. Мне действительно не видно было, только слышно. Я провел рукой, показывая обстановку избы. Мирный настольный свет над книгами и тетрадями. толпу испуганных фикусов, суровую койку отшельника. Никаких следов разгула.
Они уже и сами с досадой заметили, что никакой попойки здесь не было. И повернули к выходу, говоря, что, значит, пьянка была не в этой избе, но хорошо бы прихватить, чтоб была.
Я провожал их и допытывался, что же случилось, и только в калитке мне буркнул один.
Разворотила их всех, не соберешь.
А другой добавил, да это что, 21-й скорый чуть с рельс не сошел, вот было бы. И они быстро ушли.
Кого их? Кого всех? Матрёна-то где?
Я вернулся в избу, отвел полок и прошел в кухоньку. Самогонный смрад ударил в меня. Это было застывшее побоище. Сгруженных табуреток, пустых лежащих бутылок и одной неоконченной, стаканов, недоеденной селедки и раскромсанного сала. Все было мертво. И только тараканы спокойно ползали по полю битвы. Я кинулся все убирать. Я полоскал бутылки, убирал еду, разносил стулья, а остаток самогона спрятал в темное подполье, подальше. И лишь когда я все это сделал, я встал пнем посреди пустой избы. Но что за манера проклятая, ничего не объяснить нечиновному человеку. И вдруг скрипнула наша калитка. «Матрёна Васильевна!» В избу, пошатываясь, вошла ее подруга Маша.
«Матрёна-то! Матрёна-то наш! Игнатич!»
Я усадил ее, и, мешая со слезами, она рассказала. «На переезде горка, въезд крутой, шлагбаума нет. С первыми санями трактор перевалил, а трос лопнул. И вторые сани, самодельные, на переезде застряли и разваливаться начали. Фадей для них лесу хорошего не дал для вторых саней. Отвезли чуток первые, за вторыми вернулись, трос ладили. Тракторист и сын Фадея хромой. И туда же, меж трактором и санями, понесло и Матрёну. Что она там подсобить могла мужикам? Вечно она в мужичьи дела мешалась. И конь когда-то ее чуть в озеро не сшиб под прорубь. И зачем она на переезд проклятый пошла? Отдала горницу и весь ее долг, рассчиталась.
А машинист все смотрел, чтобы с черустей поезд не нагрянул.
А с другой стороны, от станции нашей, шли два паровоза сцепленных без огней и задом. Почему без огней, неведомо. Налетели и в мясо тех троих расплющили между трактором и санями. Трактор изувечили, сани в щепки, рельсы вздыбили и паровоза оба на бок.
Да как же они не слышали, что паровозы подходят?
Да трактор-то заведенный, орет! А с трупами что? Не пускают, оцепили.
А что я про скорый слышал, будто скорый? А скорый нашу станцию сходу и тоже к переезду.
Но как паровозы рухнули, машинисты спрыгнули и побежали назад, руками махают на рельсы ставши и успели поезд остановить.
Племянника тоже бревном покалечило. А муж Киркин не царапины. Хотел повеситься, из петли вынули. Из-за меня, мол, тетя погибла, и брат. Сейчас пошел сам, арестовался. Да его теперь не в тюрьму, его в дом безумный. Ах, Матрёна, Матрёнушка. Нет Матрёны. Убит родной человек. И в день последний я укорил ее за телогрейку. Тетя Маша еще посидела, поплакала. И уже встала, чтоб идти, и вдруг спросила. «Игнатич, ты помнишь, вязаночка серая была у Матрёны? Она ведь ее после смерти прочила Таньке моей, верно?»
и с надеждой смотрела на меня в полутьме. Неужели я забыл? Но я помнил. Прочило, верно. Так, слушай, может, разреши, я ее заберу сейчас. Утром тут родня налетит, мне уж потом не получить. И опять с мольбой и надеждой смотрела на меня ее полувековая подруга, единственная, кто искренне любил Матрёну в этой деревне. Наверное, так надо было. «Конечно, берите», — подтвердил я. Она открыла сундучок, достала вязанку, сунула под полу и ушла. На рассвете женщины привезли с переезда на санках под накинутым грязным мешком все, что осталось от Матрёны. Скинули мешок, чтоб обмывать. Все было месиво. Ни ног, ни половины туловища, ни левой руки. Одна женщина перекрестилась и сказала:
«Ручку-то правую оставил ей Господь. Там будет Богу молиться».
И вот всю толпу фикусов, которых Матрёна так любила, вынесли из избы. Чисто вымели полы, тусклое Матрёнино зеркало завесили широким полотенцем старой домашней вытоки. Сдвинули мой стол и к окнам под образа поставили на табуретках гроб, сколоченный без затей. А в гробу лежала Матрёна. Чистой простынёй было покрыто её отсутствующее изуродованное тело, и голова охвачена белым платком, а лицо осталось целёхонькое, спокойное, больше живое, чем мёртвое. Деревенские приходили постоять, посмотреть. Женщины приводили и маленьких детей взглянуть на мёртвую. И если начинался плач, все женщины обязательно подплакивали, как бы аккомпанировали хором. А мужчины стояли молча, на вытяжку, сняв шапки. Самый же плач доставалось вести родственницам. В плаче заметил я холодно продуманный, искренне заведенный порядок. Те, кто подали, подходили к гробу ненадолго и у самого гроба причитали негромко. Те, кто считал себя покойницей роднее, начинали плач еще с порога, а, достигнув гроба, наклонялись голосить над самым лицом усопшей. Тут я узнал, что плач над покойницей не просто есть плач, а своего рода политика. Слетелись три сестры Матрёны, захватили избу, козу и печь, заперли сундук ее на замок, из подкладки пальто выпотрошили 200 похоронных рублей. Приходящим всем втолковывали, что они одни были Матрёне близкие, и над гробом плакали так:
«Ах, нянька, нянька! Ах, Лелька, Лелька, и ты ж наша единственная, и жила бы ты тихо, мирно, и мы бы тебя всегда приласкали. А погубила тебя твоя горница, а доконала тебя заклятая, и зачем ты ее ломала, и зачем ты нас не послушала?»
Так плачи сестер были обвинительные плачи против мужниной родни. Не надо было понуждать Матрёну горницу ломать. А подспудный смысл был: горниц-то вы взять взяли, избы же самой мы вам не дадим. Мужнина родня Матрёны Золовки, сестры Ефима и Фадея, еще племянницы разные приходили и плакали так:
«Ах, тетонька, тетонька, и как же ты себя не берегла! И, наверное, теперь они на нас обиделись. И родимая ж ты наша, и вина вся твоя. И горница тут ни при чем. И зачем же пошла ты туда, где смерть тебя стерегла? И никто тебя туда не звал. И как ты умерла, не думала. И что же ты нас не слушалась?»
Изо всех этих причитаний выпирал ответ. В смерти ее мы не виноваты, а насчет избы еще поговорим. Но широколицая, грубая вторая Матрена, та подставная Матрена, которую взял когда-то Фадей по одному лишь имечку, сбивалась с этой политики и простовато вопила, надрываясь над гробом.
«Да ты ж моя сестричечка! Да неужели ж ты на меня обидишься? Ох, ма! Да бывало, чем мы с тобой говорили и говорили. И прости ты меня, горемычную. Ох, ма, и ушла ты к своей матушке. А, наверное, ты за мной заедешь. Ох, ма!»
На этом «ах, ма!» она словно испускала весь дух свой и билась грудью о стенку гроба. И когда плач ее переходил обрядные нормы, женщины, как бы признавая, что плач вполне удался, все дружно говорили: «Отстань, отстань». Матрена отставала, но потом приходила вновь и рыдала еще неистовее. Вышла тогда из угла старуха древняя и, положа Матрёне руку на плечо, сказала строго: «Две загадки в мире есть. Как родился — не помню, как умру — не знаю». И смолкла Матрёна тотчас, и все смолкли до полной тишины. Но и сама эта старуха, намного старше здесь всех старух и как будто даже Матрёне чужая вовсе, погодя, некоторое время тоже плакала. «Ох ты моя болезная! Ох ты моя Васильевна! Ох, надоело мне вас провожать!» И совсем уже необрядно, простым рыданием нашего века, рыдала злосчастная Матрёнина приемная дочь. Та Кира из Черусти, для которой ломали и везли эту горницу. Ее завитые локончики жалко растрепались. Красны, как крови залиты, были глаза. Она невменяемо ходила от гроба приемной матери в одном доме к гробу брата в другом. И еще опасались за разум ее, потому что должны были мужа судить. Впрочем, тракторист уже ушел от людского суда. А управление дороги само было виновато в том, что паровозная сплотка шла без фонарей. Потому-то они сперва все старались свалить на пьянку, а теперь замять и самый суд. Фадей только ненадолго приходил постоять у гробов, держась за бороду. Высокий лоб его был омрачен тяжелой думой, но дума эта была... спасти бревна горницы. Фадей, не присаживаясь, метался то на поселок, то на станцию, от начальника к начальнику, и с неразгибающейся спиной, опираясь на посох, просил каждого снизойти к его старости и дать разрешение вернуть горницу. И кто-то дал такое разрешение. И Фадей собрал своих уцелевших сыновей, с детей и племянников, и достал лошадей в колхозе из того бока развороченного переезда, кружным путем через три деревни обвозил остатки горницы к себе во двор. Он кончил это в ночь с субботы на воскресенье. А в воскресенье днем хоронили. Два гроба сошлись в середине деревни. Поставили их на одни розвальни рядышком, тетю и племянника, и повезли покойников на церковное кладбище. До околицы народ шел медленно и пел хором, потом отстал. Еще под воскресенье не стихала бабья суетня в нашей избе. Старушка у гроба мурлыкала псалтырь, сестры Матрены сновали у русской печи с ухватом,
Из плохой муки пекли невкусные пирожки. В воскресенье, когда вернулись с похорон, собрались на поминки. Сперва стали все вокруг стола, и старик Золовкин муж прочел «Отче наш». Потом налили каждому на самое дно миски медовой сыты. Ее, напомин души, мы выхлебали ложками, безо всего. Потом ели что-то и пили водку, и разговоры становились оживленнее. Перед киселем встали все и пели вечную память. Так и объяснили мне, что поют ее перед киселем обязательно. И опять пили. И говорили еще громче, совсем уже не о Матрёне. И, наконец, ужин кончился. Опять все поднялись, спели достойно есть, и опять с тройным повтором «Вечная память, вечная память, вечная память». Но голоса были хриплы, розны, лица пьяны, и никто в эту вечную память уже не вкладывал чувства. Фадей не пришел на поминки Матрёны, потому что поминал сына. Но в ближайшие дни он два раза враждебно приходил в эту избу на переговоры с сестрами Матрёны. Спор шел об избе. Кому она? Сестре или приемной дочери? Уж дело упиралось писать в суд, но примирились, рассудив, что суд отдаст избу сельсовету. Сделка состоялась. Избу Матрёны до весны забили, и я переселился к одной из ее заловок неподалеку. Эта заловка потом по разным поводам вспоминала что-нибудь о Матрёне. Ефим ее не любил. Говорил, люблю одеваться культурно, а она кое-как по-деревенски. Одного мы с ним в город ездили на заработки, так он себе там сударку завел, к Матрёне и возвращаться не хотел. Все отзывы ее о Матрёне были неодобрительны. И нечистоплотная она была, и за обзаводом не гналась, и небережная, и даже поросенка не держала, выкармливать почему-то не любила, и глупая, помогала чужим людям бесплатно. И даже о сердечности и простоте Матрёны, которую заловка за ней признавала, она говорила с презрительным сожалением. И только тут, из этих неодобрительных отзывов заловки, выплыл передо мной образ Матрёны, какой я не помнил ее, даже живя с ней бок о бок. И в самом деле, ведь поросенок-то в каждой избе, а у нее не было. Что может быть легче выкармливать жадного поросенка? Трижды в день варить ему, жить для него и потом зарезать и иметь сало. А она не имела. Не гналась за обзаводом, не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни. Не гналась за нарядами, за одеждой, приукрашивающей уродов и злодеев. Непонятая и брошенная даже мужем своим, схоронившая 6 детей, но не нрав свой общительный, чужая сестрам, с заловком, смешная, по-глупому работающая на других бесплатно, она не скопила имущества к смерти. Грязно-белая коза, колченогая кошка, фикусы. Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село, ни город, ни вся земля наша.